Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму, приветствуем вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями. Комфортного, здорового дня, отличного вам настроения мы желаем вместе с нашей сегодняшней гостьей. Сегодня в нашей студии главный внештатный специалист-эндокринолог взрослый Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий отделением эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко Ирина Николаевна Репинская. Добрый день, Ирина Николаевна.
Здравствуйте, Борис Романович.
Приветствуем вас. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу сегодня встретиться. А встреча у нас не просто так, а по поводу. И я думаю, что многие уже знают о том, что Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. В документе признается насущная необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном заболевании, охватывающая более 1 миллиарда человек в более чем 160 странах мира. Вот такое внимание этой проблеме. Мы ежегодно не только к 14 ноября встречаемся с Ириной Николаевной, с ее коллегами, но и напоминаем о сахарном диабете в течение года. Без этого невозможно обойтись, а без вашего участия в профилактике этого заболевания тоже обойтись невозможно. 14 ноября выбрано в связи с тем, чтобы увековечить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, родившегося как раз в этот день, уже в далеком 1891 году, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии инсулина, лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. В январе 22 года молодой канадский ученый Фредерик Бантинг впервые в истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Вот теперь вы знаете историю, друзья. Но а реальную сегодняшнюю картину мы как раз с Ириной Николаевной и обсудим. Давайте, может, вначале несколько цифр по заболеванию диабета в Крыму.
Да, действительно, заболевание на сегодняшний день признано неинфекционной эпидемией 21 века, и количество больных неуклонно растет, и если говорить о мировой статистике, то на сегодняшний день в мире страдает более 422 миллионов жителей всей планеты сахарным диабетом. Если говорить о статистике Российской Федерации, то на сегодняшний день диабетом страдает 4 миллиона 800 тысяч человек. А если говорить о статистике в Крыму, то на сегодняшний день официально зарегистрировано 56 тысяч пациентов с диабетом.
Да, еще вот пару лет назад мы говорили, что до 50 тысяч не подходит еще цифра, 49 было тысяч где-то. То есть рост заметен все-таки,
рост,
да?
Рост заметен очень. Это мы замечаем. Итак, на 1 января 2022 года было зарегистрировано 52 тысячи человек в Крыму, страдающих диабетом. На сегодняшний день это 56 тысяч человек.
4 тысячи с 1 января добавилось,
абсолютно,
да?
Верно, абсолютно.
Причем,
верно.
Причем наверняка вы согласитесь со мной, Ирина Николаевна, что эту цифру надо умножать как минимум на 3.
Согласна, да, потому что это те пациенты, которые к нам еще не дошли, которым еще не установлен диагноз, и те пациенты, которые еще совершенно не знают, что они страдают диабетом.
Да, к сожалению. Вот здесь мы в очередной раз говорим о диспансеризации. Причем о реальной диспансеризации, которая проходит в условиях российского Крыма. Это качественно отличается от того, ну, скажу откровенно, благодаря своему 47-летнему уже опыту работы в медицине, это была профанация в украинский период, когда не было ни условий, ни материальных возможностей, да и желания у наших граждан не было. Сейчас сознание и понимание гражданами изменилось. Согласитесь, заметить, что многие сами приходят, еще не имея, к счастью, симптоматики никакой, для того, чтобы проверить уровень глюкозы в крови, чтобы сделать электрокардиограмму, холестерин крови, артериальное давление измерить и так далее. Но все равно этого явно недостаточно. Поэтому, пожалуйста, приходите во всех лечебных учреждениях, от ФАПов до Республиканской клинической больницы. Двери открыты для профилактических осмотров. И в этом, наверное, главное тоже оружие наше в будущем.
Конечно. Еще имеет значение просветительская работа среди пациентов, поскольку вот именно такие беседы, такая информация о факторах риска сахарного диабета позволит пациенту обратить на себя внимание и обратиться своевременно в медицинскую организацию.
Но при этом, Ирина Николаевна, давайте мы откровенно сегодня скажем, что на сегодняшний день сахарный диабет неизлечим.
Неизлечим.
Вот
это хроническое заболевание.
Да, отнеслись к этой фразе наши слушатели. Потому что когда мы вот встречаемся с вашей коллегой Натальей Викторовной Рымаренко, представителем гепатологической нашей комиссии, и мы говорим, гепатит С излечим. Три восклицательных знака ставим при правильном подходе к лечению. И все это можно поставить точку в плане этой патологии. В данном случае нельзя говорить о том, что он излечим, но... При правильном подходе, благодаря инсулину, люди научились держать эту болезнь под контролем. Но опять же, то, о чем мы говорили не так давно на региональной общественной организации общества больных с сахарным диабетом Крыма, куда вы приходили, спасибо вам большое, движение должно быть двухстороннее.
Абсолютно согласна. Только совместными усилиями врач-пациент мы можем достичь хороших результатов в плане компенсации заболевания, снижения риска всех осложнений, связанных с диабетом.
И вот когда мы говорим о двухстороннем движении, мы имеем в виду, прежде всего, самоконтроль?
Мы имеем в виду самоконтроль. Абсолютно правильно. Когда пациент приходит к врачу-эндокринологу или к врачу-терапевту, мало поставить диагноз и назначить лечение. Важно, чтобы пациент осуществлял вот этот самоконтроль и регулярное измерение сахара крови для того, чтобы понять, насколько он достиг своих терапевтических целей. И самое главное, еще врачу, вот благодаря тем организовываемых школах диабета, чтобы пациент был обучен оценивать свои показатели, он мог уметь принимать решения в зависимости от того, какую цифру сахара крови он видит на глюкометре.
Да, и если вот эта позиция будет отработана, профилактические осмотры будут вовремя проходить, консультации у окулиста, у хирурга, потому что, к сожалению, сахарный диабет поражает и сетчатку глаза, и сосуды нижней конечности, и почки. В данном случае необходим контроль, ну, как минимум, ну, 2-3 раза в год точно консультироваться со специалистами в этой области. И тогда можно получить медаль Джослина. Мы об этом говорили на предыдущих наших с вами встречах, за 50 мужественных лет с диабетом. Ведь не случайно придумана такая медаль, потому что опыт есть и статистика.
Я хочу сказать, что ранее эту медаль выдавали пациентам, которые достигли стажа заболевания 25 лет. Угу. А на сегодняшний день, благодаря вот этим современным средствам лечения, средствам самоконтроля, пациенты живут долго с диабетом. И вот в моей практике тоже есть пациенты, которые уже страдают диабетом 50 и больше лет.
И продолжают здравствовать?
И продолжают здравствовать. Одна пациентка, она уже достаточно преклонного возраста, она действительно заболела диабетом с юности. Это вот та пациентка, которая видела весь период развития, скажем так, эндокринологии в России, в Советском Союзе, в России, и переживала всякие периоды, когда были проблемы с инсулином, когда не было всех тех знаний, которыми мы владеем сейчас. И на сегодняшний день, да, у нее есть осложнения, но нельзя назвать их критичными и катастрофичными. Все-таки современные технологии делают свою такую положительную...
В одном из ваших интервью я вот выписал цитату одну, сейчас позволю ее зачитать, а вы прокомментируете. Вот прошло, по-моему, пару лет после этого вашего интервью, которое вы давали. Там звучала вот такая ваша фраза, и я думаю, что она имеет право на существование. «От диабета и его осложнений сейчас умирать просто стыдно. Сегодня у нас доступны все современные методы лечения».
Я поддерживаю эту позицию, потому что это действительно так. Современные наши инсулины, таблетированные препараты, современные наши системы самоконтроля, они позволяют минимизировать количество осложнений. Ну а если наш пациент еще будет грамотен в своем заболевании, он будет ориентирован в нем, тогда точно летальность будет намного меньше.
Ну и здесь, наверное, я могу такую фразу сказать, и с пониманием, чтобы отнеслись наши слушатели, что инсулин, о котором мы уже говорили в заголовке сегодня и постоянно будем говорить, это не приговор. Вот чтобы вы понимали, друзья, это не наказание, это помощник и врача, и пациента.
Абсолютно так.
И пугаться не надо этого слова.
Я согласна. Инсулин – это наш большой-большой помощник. Пациенты воспринимают назначение инсулина как какое-то наказание. Нет, это совершенно не так. Мы прибегаем к инсулину для пациентов с сахарным диабетом, у пациентов с сахарным диабетом второго типа, когда таблетированные препараты в их комбинации перестают самостоятельно работать. И вот чтобы здесь как раз-таки снизить риск вот этих всех осложнений, прогрессирования осложнений, мы подключаем инсулинотерапию. Но современные инсулины, они достаточно удобны в своем применении. Они как раз-таки были сделаны для пациентов, чтобы это ни в коем случае не ограничивало их качество жизни. И пациент не думал подстраивать свою жизнь под инсулин, а все с точностью наоборот.
Да, и действительно, каждый год, вот 14 ноября, мы уже говорили, отмечается этот день, и определенные темы, характерные для дня борьбы с диабетом, я вот назову несколько, и станет понятно, насколько важна эта тема для обсуждения, в том числе в информационном пространстве. Это мы уже обращаемся не только к докторам, не только к медработникам, но и к нашим коллегам-журналистам, которые должны, не дожидаясь 14 ноября, как можно чаще говорить о профилактике сахарного диабета. Так вот, проблема диабета выходит в мир. Это одна из тем была. Далее. Диабет – проблема всех возрастов и всех стран. Точнее не придумаешь. Далее, инсулин для жизни. Диабет и права человека. Диабет может стоить вам почек. Действуйте немедленно. Сахарный диабет у детей и подростков. Диабет, образование и профилактика. Вот это тоже важный момент отношения к детям, страдающим сахарным диабетом в образовательном процессе. Согласитесь, тут и педагоги должны со своей стороны ориентироваться.
Согласна.
Правильно.
Да.
И мы им адресуем сегодня эти тоже слова, потому что у детей инсулинотерапия не должна останавливаться
даже во время
учебного процесса. Кстати, раз уж вспомнили о детях, об инсулиновых помпах, может быть, несколько слов.
Да, инсулиновые помпы на сегодняшний день это современные методы лечения. Это то устройство, которое позволяет дозированно вводить инсулин маленькому пациенту, взрослому пациенту, страдающему сахарный диабет.
В установленном режиме времени.
В установленном режиме времени на протяжении 24 часов. То есть задается определенный режим, определенная доза, пациент обучается, и в случае необходимости он дополнительно подает некоторое количество инсулина, в случае, если это какая-то погрешность в еде, или же акценты там расставлены на физическую активность. И, наверное, преимуществом инсулиновой помпы, что это такое дозированное введение инсулина, буквально 0,1-0,2 единицы, что позволяет снизить риск гипогликемических состояний у нас наших пациентов, а порой это актуально, поскольку диабет может быть таким лабильным течением с высокой частотой гипогликемии. И, конечно, это одна инъекция в 3 дня, что тоже очень актуально для пациентов, особенно маленьких пациентов, которым в обычной жизни на шприц-ручках приходится вводить 4-5 инъекций в сутки. Это тоже такое преимущество. Для беременных женщин установка инсулиновой помпы тоже колоссальное преимущество, поскольку здесь мы можем достичь таких целевых значений сахара крови, необходимых во время беременности.
Да, это действительно так. Еще лет 5-7 назад вряд ли бы я такой вопрос задавал применительно к Крыму. Но у нас сейчас это работает, схема.
Это работает. Да. У детей они активно работают в плане установки инсулиновой помпы. Мы начали работу по установке в Крыму с 2018 года. Угу. То есть в этом году немножко у нас есть проблемы с расходной частью ввиду некоторых событий, которые произошли. Но, тем не менее, мы не планируем дальше останавливаться и продолжим работу в плане в этом направлении.
Ну, давайте, как всегда, мы с вами даем понимания первого, второго типа, но вот одной фразой, если я обозначу, а вы, может быть, в более широком формате расскажете. Значит, сахарный диабет первого типа – это генетически обусловленный в том числе, и второго типа, можем сказать, это болезнь цивилизации.
Можно сказать, что это болезнь цивилизации, но в том числе генетический вариант тут тоже не исключен, да, потому что это для первого-второго типа мощный фактор риска у пациентов с диабетом. Но цивилизация, наше благо, которое мы сейчас имеем на сегодняшний день, они способствуют все больше и большему росту заболеваемости сахарным диабетом, поскольку пациенты наши полные, ведут малоподвижный образ жизни, имеют ряд хронических заболеваний, а это тоже факторы риска при сахарном диабете.
Ну вот правильно вы сказали, что и в группу риска входят, и, наверное, по возрасту можем говорить 40-45 лет, да?
Да, да. Второй тип диабета, да, даже второй. Немножко можно сдвинуться от 35 лет. Угу. Помолодел наш второй тип диабета. Я хочу сказать, что уже детские эндокринологи второй тип диабета устанавливают и у детей.
У детей, да.
Ввиду того, что... Вот эти быстрые углеводы, вот эта доступность всего сладкого и вкусного, это фастфуды и малоподвижный образ жизни. Все-таки наши дети мало двигаются в настоящее время. Я мало вижу детей на улицах, которые играют в мяч, в бадминтон и в другие подвижные игры. И это способствует ожирению и формированию диабета второго типа и у детей тоже.
Да, это так. Но еще один фактор, наверное, мы не можем исключать, вспоминая строчку известной песни «Все быстрее мчится время, все быстрее, время стрессов и страстей».
Это тоже дополнительный фактор риска к тому, чтобы у пациента развился диабет.
Ну, может быть, давайте напомним какие-то минимальные, может быть, проявления, которые могут уже заподозрить начало сахарного диабета и необходимость консультирования и, как минимум, исследования крови на глюкозу.
Если с первым типом диабета примерно все понятно, и диагноз можно установить на этапе сбора жалоб. Это сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание. Пациенты обращают внимание, что они резко похудели. Это, ну, классические жалобы,
да,
которые даже в учебниках
наших... Ну, как в институте нас учили, полифагия...
Да. Полиурия, полидипсия, да, абсолютно верно. То со вторым диабетом немножечко сложнее, потому что диабетические жалобы, о которых мы с вами сказали, они, как правило, минимальны. И здесь пациенты должны обратить внимание на ухудшение зрения, на появление гнойничковых поражений кожи, зуда кожи, гинекологических, урологических проблем у мужчин и женщин.
Неконтролируемое артериальное давление.
Неконтролируемое артериальное давление, абсолютно правильно. И это повод обращаться нашим пациентам к смежным специалистам, и порой диагноз устанавливается смежными специалистами.
Да, вот ко мне обращались некоторые наши пациенты и говорили, заживление ран очень долго происходит.
Абсолютно так же.
С чем может быть связано? Я говорю, а сделайте, пожалуйста, анализ крови на сахар. И получили 12 единиц сразу
Все,
же.
Все, диагноз уже на поверхности. Вот на эти нюансы нужно обращать внимание, потому что действительно второй тип диабета, ну, крайне редко придет. Это уже он должен ходить длительный период времени, чтобы наступила декомпенсация. И он сказал, у меня сухость, жажда, учащенное мочеиспускание. Чаще всего это такие вспомогательные жалобы, но на них нужно обращать внимание.
Ну и здесь вот на передний формат, что ли, выходят консультации узких специалистов, так называемых, как, например, прежде всего, окулиста. Иногда бывает, что при консультации окулиста ставится диагноз сахарного диабета, когда о ретинопатии идет речь.
Да, и иногда это бывает в кабинете у хирурга, когда пациент пришел с карбункулом, фурункулом кожи или же уже со сформировавшейся флегмоной стопы. И, конечно же, тут тоже нужно обращать внимание на показатели сахара.
Друзья,
сахара
ну хорошим тоном должно быть просто знать свой уровень глюкозы в крови. Но как же просто измерить элементарными совершенно консультациями в лечебном учреждении?
На сегодняшний день постановка диагноза сахарного диабета это настолько просто и дешево, что...
Ну, так же, когда мы говорили вот недавно Всемирный день зрения был в октябре, и говорили, ну придите, внутриглазное давление, бесконтактным методом, не болезненным, никакие ощущения, но сразу будет понятно относительно глаукомы, есть у вас подозрение на эту тяжелейшую болезнь или нет. Так и здесь.
Так и здесь. Достаточно пациенту старшего возраста, ну давайте так, 45+, прийти один раз в год в поликлинику, чтобы сдать сахар крови. Особенно надо обращать внимание пациентам, у которых есть наследственный фактор. Это важно. И те пациенты, которые имеют факторы риска, о которых мы уже говорили. Если показатель сахара крови будет несколько сомнительный, у нас есть вспомогательные методы. Это определение гликированного гемоглобина. Еще в сомнительных случаях мы можем проводить так называемый тест нагрузка и глюкозотолерантный тест. И тогда диагноз точно уже будет поставлен. И это доступно в наших поликлиниках.
И здесь мы к беременным должны обратиться. Вот буквально ко мне на консультацию приходил наш акушер-гинеколог вместе с беременной женщиной и говорит, вот необходимо проведение дополнительного обследования, и мы запланировали натощак. Сначала она сдаст, а потом с нагрузкой. И будет понятно, что происходит. Потому что в анамнезе как раз наследственный фактор присутствовал.
А у беременных эта ситуация немножечко, ну, такая, она более важным является, потому что показатели гликемии при беременности, они более жесткие. И уже при глюкозе крови натощак больше 5,1 мы устанавливаем диагноз гестационного диабета. Угу. Именно для того, чтобы выявить эту проблему, расставить акценты, обучить пациента, а при необходимости назначить инсулин. То есть беременным это актуально как никогда.
Ну и несколько слов о преддиабете.
Преддиабет – это то состояние, когда показатели сахара крови уже не норма, но еще не соответствуют показателю при сахарном диабете. Это промежуточное состояние. Ну, допустим, если сахар крови натощак от 5,6 до 6,1. Это, я говорю о капиллярной крови, это преддиабет. И если сахар крови после нагрузки больше 7,8 ммоль на литр, но меньше 11,1, это преддиабет.
Диетой можем регулировать?
Вот именно, да? Вот на этом этапе мы можем с пациентом и должны обсуждать вопросы питания. И вы знаете, я перестала уже говорить слово диета. Угу. Это, я уже это произношу как принципы правильного питания. Потому что слово диета наших пациентов как-то уже напрягает, и они не готовы к каким-либо ограничениям. А так мы говорим о правильном питании, достаточно физической активности, о снижении массы тела и более частом контроле сахара крови.
Ну, овощи, фрукты,
в данном случае будут очень большими нашими помощниками, поскольку овощи, кроме картофеля, точно не влияют на сахар крови, а это клетчатка, а это и низкая калорийность, а значит, это снижение массы тела. Фрукты, если мы говорим о фруктах у пациентов с преддиабетом, то, конечно, здесь будет обсуждаться некоторое ограничение, но ни в коем случае не исключение из рациона.
Ирина Николаевна, а управление диабетом в эпоху цифровых технологий, согласитесь, что мы на новом качественном уровне сейчас находимся, а цифровой сервис входит в нашу жизнь применительно к диабету?
Уже настолько входит, что называется.
И не выходит.
Что уже и не выходит, потому что появляется, одно из последних, появляются новые глюкометры. Если раньше по глюкометру мы могли определить только сахар крови, то на сегодняшний день есть приложение, которое можно скачать на свой телефон, и все данные глюкометры выходят на экран телефона. Но некоторые производители глюкометров пошли дальше. Появилось предложение для врачей, когда пациент и врач, скажем так, виртуально соединяются друг с другом, и все данные с приложения пациента попадают в приложение лечащего врача, и я с экрана компьютера могу видеть все его показатели за продолжительный период времени. Как эти показатели меняются? Там очень такие яркие графики, диаграммы, которые позволят очень быстро расставить акценты в плане лечения, в плане коррекции доз инсулина или таблетированных препаратов. Или, может быть, надо пациента пожурить за то, что он редко измеряет сахар крови. То есть все вот эти базовые моменты, которые необходимы для того, чтобы сориентироваться в тактике лечения, они доступны.
Да, вот мы говорим о современных технологиях там, в науке, в технике, а применительно даже к глюкометрам и к сахарному диабету мы абсолютно на новом уровне сейчас находимся, и следуйте этим рекомендациям, друзья, пожалуйста. Но в завершение я вот выделил несколько позиций задач врача при сахарном диабете. Наверное, вы поддержите меня. Первое. Компенсация углеводного обмена у пациента, профилактика и лечение осложнений,
да.
Третье. Нормализация массы тела. И мы не раз об этом говорили. И обучение пациента.
Обучение пациента.
И если эти четыре позиции мы будем выдерживать, то тогда вот те медали Джослина у нас будут сотнями получать тех, кто 50 и более лет с диабетом живут.
Я согласна. Я согласна по каждому пункту, который вы озвучили. Только так получится у наших пациентов справляться со своим заболеванием.
Ну и еще раз хочу вас поблагодарить за участие в наших встречах региональной общественной организации «Общество больных с сахарным диабетом Крыма». Очень важная встреча была накануне Всемирного дня борьбы с диабетом. Я знаю, что и Министерство здравоохранения большое внимание уделило и на своей странице разместило подобную информацию. У нас встречи по вторникам и четвергам, по субботам, вторая и четвертая субботы на Дыбенко 12. Мы всегда ждем вас, дорогие наши пациенты. Но и для тех, у кого не установлен диагноз диабета, мы тоже ждем, чтобы в очередной раз объяснить, как себе надо правильно вести.
Абсолютно правильно. И хочу сказать, что вот тот день, который мы проводили в обществе диабета, он как раз-таки прошел под девизом «Обучение, двоеточие, защитим завтрашний день». И мы как раз-таки с пациентами и обсуждали вопросы обучения, самоконтроля, и даже акценты были расставлены на кардиоваскулярную патологию.
Это точно. И спасибо Елене Михайловне Доля. Да. Отдельное спасибо за ее очень правильную лекцию. Спасибо. Ирина Николаевна Репинская, главный внештатный специалист-эндокринолог взрослой Минздрава Республики, сегодня была в нашей студии. До новых добрых встреч, Ирина
Николаевна. Спасибо огромное.
Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов. Задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте